Раздел 16. Поскольку никаких возражений относительно договоренности девушек с их тетей высказано не было, а угрызения совести мистера Коллинза по поводу того, что на один вечер он оставит в одиночестве мистера и миссис Беннет, были решительно развеяны, то в подходящее время кучер доставил его и пятерых кузин в Мэритон. Войдя в гостиную, девушки с удовольствием для себя услышали, что мистер Уикхем принял приглашение их дяди и уже прибыл. После того, как прозвучало это сообщение, и после того, как все заняли свои места, у мистера Коллинза было достаточно свободного времени, чтобы осмотреться вокруг и выразить свое восхищение увиденным. Размеры помещения и мебель в нем поразили его чрезвычайно, поэтому он заявил, что чувствует себя как в небольшой летней гостиной поместья Розингс. Такое сравнение изначально не вызвало большого энтузиазма, но когда миссис Филлипс узнала, что такое Розингс и кто был его владелицей, когда она выслушала описание лишь одной из гостиных леди Кэтрин и узнала, что только одна каменная полка обошлась в 800 фунтов, она поняла всю силу такого комплимента и готова была согласиться, чтобы ее гостиную сравнили с комнатой экономки в имении Розингс. Так мистер Коллинз и описывал ей все величие леди Кэтрин и ее имение, лишь изредка отвлекаясь для словословия в адрес своего скромного жилища и выполняемых в нем переделок, пока это приятное занятие не остановило появление приглашенных в гости мужчин. В лице миссис Филлипс он нашел очень внимательную слушательницу, чье высокое мнение о нем стало еще выше по мере того, что она от него слышала, и которая намеревалась обо всем этом рассказать соседям как можно скорее. Девушкам, которых тошнило от разговоров их кузена, и которым больше ничего не оставалось, как стремиться поиграть на фортепиано и созерцать собственные посредственные имитации китайской живописи на каминной полке, этот заполненный ожиданием перерыв показался вечностью. Однако, наконец, появились мужчины, и перерыв закончился. Когда в комнату вошел мистер Уикхем, Элизабет почувствовала, что видела его раньше и думала о нем потом с каким-то беспричинным увлечением. Офицеры Энского полка и так были очень достойным и благородным обществом, а в нынешнюю компанию входили лучшие из них, но мистер Уикхем также сильно преобладал над ними своим характером, внешностью, манерами и походкой, как и остальные офицеры превосходили широкомордого и занудного мистера Филлипса, вошедшего вслед за ними в комнату и от которого несло портвейном. Мистер Уикхем был тем счастливчиком, которому тянулись взгляды почти каждой представительницы прекрасного пола, а Элизабет была той счастливицей, возле которой он в конце концов сел. А та приятная манера, в которой он немедленно начал разговор, хотя речь шла лишь о слякотной ночи и возможности наступления дождливой погоды, натолкнул ее на мысль, что в устах опытного говорящего даже банальная, скучная и самая избитая тема может стать чрезвычайно интересной. Когда у прекрасного пола появились такие поклонники, как мистер Векхэм и другие офицеры, мистеру Коллинзу не оставалось ничего иного, как упасть в забвение, потому что для девушек он действительно был пустым местом. Но время от времени он находил себе благодарную слушательницу в лице миссис Филлипс, и благодаря ее бдительности и вежливости, а также щедро поставленных ему кофе и булочек. Когда же принесли карточные столы, у него появилась возможность отблагодарить ее, составив компанию для игры в вист. «Пока я плохо разбираюсь в этой игре, — сказал он, — но с радостью улучшу свое умение, потому что мои жизненные обстоятельства...» Миссис Филлипс была очень благодарна ему за то, что он согласился, но не ждала, пока он объяснит, почему он это сделал. Мистер Викхем не стал играть в вист, и поэтому был с радостью принят за другим столом, заняв место между Элизабет и Лидией. Сначала казалось вероятной угрозой, что его вниманием полностью завладеет Лидия, потому что она говорила больше других, но лотерея нравилась ей не меньше, чем общение, поэтому вскоре она слишком заинтересовалась игрой, слишком эмоционально делала ставки и выкрикивала после выигрыша, чтобы ее внимание хватало еще на какую-то конкретную личность. Благодаря тому, что все были заняты игрой, мистер Викхем получил возможность поговорить с Элизабет. И она слушала его с большим вниманием, хотя вряд ли могла рассчитывать услышать то, что ей хотелось, а именно историю его знакомства с мистером Дарси. О последнем господине она даже не смела напоминать. Однако неожиданно ее любознательность оказалась удовлетворенной, поскольку мистер Викхем сам начал разговор на эту тему. Он поинтересовался расстоянием между Недерфилдом и Маритоном, а, получив ответ, каким-то неуверенным тоном спросил, долго ли мистер Дарси там находился. «Где-то около месяца», — ответила Элизабет. А затем, не желая, чтобы разговор на эту тему прекратился, добавила: «Насколько я поняла, он является владельцем очень большого имения в Дербишире». «Да», — ответил Викхем, — «там у него прекрасный особняк. 10 000 чистой прибыли в год. В моем лице вы встретили человека, способного предоставить полную информацию по этому поводу, потому что с его семьей я имел несколько необычные отношения с самого детства». Элизабет не смогла скрыть своего удивления. «Вас, миссис Беннет, такое заявление может удивить, особенно после того, как сегодня утром вы могли стать свидетелем той холодности, с которой мы встретили вчера. Вы хорошо знакомы с мистером Дарси?»
«Достаточно хорошо, чтобы не ждать продолжения знакомства», — порывисто воскликнула Элизабет.
4 дня я провела с ним в одном доме, считая его человеком крайне неприятным». «Я не имею права высказывать свою точку зрения», — сказал Викхем. «А той, приятным он был или наоборот, я знал его слишком хорошо и слишком долго, чтобы быть справедливым судьей. Лично я не могу быть беспристрастным, но мне кажется, что ваше мнение о нем неприятно удивит многих людей. Может, не стоит выражать его так откровенно в любом другом месте, потому что здесь вы все-таки находитесь в семейном кругу. Поверьте, здесь я говорю не больше, чем могу позволить себе в любом доме нашей округи, кроме Недерфилда. В Гертфордшире его никто не любит. Его тщеславие у всех вызывает отвращение. Вряд ли вы встретите человека, который бы высказывался о нем более положительно, чем я.
Не буду делать вид, будто я жалею, что он или кто-то другой оценивается не выше, чем они того заслуживают. Но лично ему такая завышенная оценка и не угрожает. Общество просто ослеплено его богатством и значительностью или боится его высокомерных и навязчивых манер и готово видеть в нем то, что он сам желает. Даже моего поверхностного знакомства с ним было достаточно для вывода, что он человек с плохим характером.
В ответ на это Викхем только покачал головой. «Интересно», — сказал он при следующей возможности вставить слово, — «а долго он здесь собирается пробыть?»
«Я ничего об этом не знаю. Но когда была в Недерфилде, то не слышала ничего о его возможном отъезде. Надеюсь, что ваши планы остаться в Энском полку не будут зависеть от пребывания мистера Дарси в нашей округе.
Никоим образом. Я не тот человек, которого присутствие мистера Дарси вынудит к отъезду. Сам пусть уезжает, если ему не нравится меня видеть. Мы с ним не друзья. И мне всегда неприятно с ним встречаться, но у меня нет иной причины избегать его, кроме той, о которой можно громко заявить всем. Это ощущение совершенной в отношении меня большой неправдивости и крайне болезненные сожаления по поводу того, какой он есть. Мисс Беннет, его отец, покойный мистер Дарси, был одним из тех хороших людей, которые встречаются очень редко, и моим самым преданным другом. Каждый раз, находясь в обществе ныне здравствующего мистера Дарси, я не могу без нежной грусти вспоминать о его отце. Его отношение ко мне было позорным, но я уверен, что смогу простить ему все. И никогда не прошу, если он не оправдает надежд своего отца и опозорит память о нем. Интерес Элизабет к этой теме возрос еще больше. Она слушала мистера Викхема с огромным вниманием, и в то же время эта тема была очень деликатной, что и помешало дальнейшим расспросам. Мистер Викхем перешел к другим предметам разговора, заговорив о Мэритоне, о круге, местном обществе. Казалось, что увиденное и услышанное очень ему понравилось. А о последнем он отзывался с ненавязчивой, но достаточно выразительной галантностью.
Именно перспектива иметь постоянное общество и хорошее общество побудила меня вступить в Энский полк, добавил он. Я знал, что это респектабельное и приемлемое для меня формирование. А мой друг Денни соблазнил меня еще больше, рассказав о месте его нынешнего расквартирования и о том внимании, которым окружили офицеров в Мэритоне их новые знакомые. По правде говоря, без общества я не могу. Жизнь обошлась со мной жестоко, и поэтому мои нервы не выдерживают одиночества. Я не собирался посвящать свою жизнь военной службе, но обстоятельства сложились так, что она стала для меня приемлемой. На самом деле моей профессией является служение Богу. Я получил соответствующее образование и воспитание, и в настоящее время должен был уже быть священником очень богатого прихода, если бы на то было желание джентльмена, о котором мы только что говорили. Вот это да! Это действительно так. Покойный мистер Дарси завещал мне преемственность в лучшем приходе из тех, которые были в его ведении. Он был моим крестным отцом и очень меня любил. Я буду вечно благодарен ему за его доброту. Он хотел щедро обеспечить мне безбедное существование и был уверен, что ему это удалось. Но когда в приходе освободилось место священника, то вакансию отдали кому-то другому. «О, Господи!» – воскликнула Элизабет. «Ну, как такое могло случиться? Как можно было пренебречь его завещанием? И почему вы не отстаивали свое право через суд?» В пунктах завещания неопределенности было как раз достаточно для того, чтобы лишить меня всякой надежды на помощь со стороны закона. У честного человека не возникло бы никаких сомнений относительно намерений покойного, но у мистера Дарси такие сомнения возникли. И он отнесся к завещанию как к рекомендации, которая имеет силу только при определенных условиях, утверждая, что я потерял право на приход из-за расточительства, безрассудства. Короче говоря, завещание можно было трактовать как мне на пользу, так и во вред мне. Ясно, что когда 2 года назад в приходе освободилось место священника, а я по возрасту как раз имел право его занять, его отдали другому человеку. Не менее ясно и то, что я не могу упрекнуть себя за совершение чего-то действительно серьезного, что могло бы лишить меня права на это место. У меня эмоциональный и несдержанный характер, поэтому я действительно мог слишком свободно высказать свое мнение о нем ему самому или кому-то другому. Ничего худшего со своей стороны я вспомнить не могу. Но дело заключается в том, что мы с ним очень разные люди, что он меня терпеть не может. Какой кошмар! Мистер Дарси заслуживает публичного осуждения. Когда-то это произойдет, рано или поздно. Но лично я не буду к этому иметь никакого отношения. Пока я помню его отца, я не буду осуждать и разоблачать мистера Дарси. Элизабет отдала должное такому благородству чувств мистера Викхема, после высказывания которых он показался ей еще более красивым, чем раньше. «Но в чем заключалась причина такого его поведения?» – спросила она после короткой паузы. «Что его побудило к такой жестокости?»
полная и непримиримая апатия ко мне. Апатия, которую я могу объяснить только чем-то вроде ревности. Если бы я нравился покойному мистеру Дарси в меньшей степени, то сын его еще как-то меня терпел бы. Но, видимо, его с детства раздражала и большая симпатия, которую проявлял ко мне его отец. У него не хватило терпения выдерживать те соревновательные условия, в которых мы оказались, и то преимущество, которое часто отдавал мне покойный мистер Дарси. Не думала я, что мистер Дарси такой противный, хотя он никогда мне не нравился. Раньше я была о нем не такого плохого мнения. Я предполагала, что он презирает людей вообще, но не подозревала, что он способен опуститься до такой злобной мести, такой несправедливости, такой жестокости. Однако, подумав, она через некоторое время продолжила. Но помню, как когда-то в Недерфилде он хвастался неизменностью своего плохого впечатления о ком-то, своим неспособным к прощению нравом. Видно, характер у него просто ужасный. «Я не вправе высказываться на эту тему», — сказал Викхем, «потому что лично я не могу относиться к мистеру Дарси беспристрастно». Элизабет снова погрузилась в размышления, а потом воскликнула. «Разве можно так относиться к крестному родственнику, другу, любимцу своего отца?» Ей очень хотелось добавить: «И разве можно плохо относиться к молодому человеку с такой привлекательной, как у вас, внешностью?» Но она ограничилась таким замечанием. «И разве можно плохо относиться к тому, кто, наверное, был ему другом с самого детства, к тому же, как вы говорите, другом очень близким?» «Мы родились в одном приходе, в одной округе. Большую часть детства мы провели вместе, жили в одном и том же доме, вместе играли в одни и те же игры. Родители в равной степени о нас заботились. Мой отец начал свою самостоятельную жизнь на том же поприще, на котором мистер Филлипс, кажется, достиг значительных успехов. Но потом оставил все ради того, чтобы стать помощником покойного мистера Дарси и посвятить все свое время заботам о поместье Пемберли. Он был чрезвычайно близким и надежным другом мистера Дарси, и тот очень его уважал и высоко ценил. Мистер Дарси часто выражал безграничную благодарность моему отцу за умелое управление его делами. Поэтому, когда незадолго до смерти он вполне сознательно и добровольно пообещал обеспечить мое будущее, то тем самым он выразил не столько свою симпатию ко мне, сколько признание заслуг моего отца перед ним. «Как это странно!» — воскликнула Элизабет. «Какой кошмар! Это просто отвратительно! Как же это всем известная надменность мистера Дарси не заставила его поступить справедливо по отношению к вам? Кроме других мотивов, от непорядочности его должна была удержать хотя бы гордость и самоуважение, потому что его поступок только нечистоплотностью и можно назвать». «Это действительно странно», — ответил Викхем, «потому что почти всеми его поступками движет надменность, которая стала его второй натурой. Ни одно чувство не сроднило его с добродетелью так близко, как надменность. Но люди создание непоследовательное, поэтому в своем поведении со мной он руководствовался побуждениями более сильными, нежели надменность. И пригодилось ли оно когда-нибудь ему, это относительное тщеславие? Да, пригодилось. Оно часто принуждало его к снисходительности и щедрости. Он легко расставался с деньгами, когда его просили, проявлял гостеприимство, поддерживал своих арендаторов и помогал бедным. Побуждением к этим поступкам была его семейная гордость и гордость сыновья, потому что он очень гордился своим отцом. Не опозорить публично свою семью, не отступить от общепринятых правил, сохранить весомость имения Пемберли в обществе – это мотив чрезвычайно мощный. Кроме этого, у него есть еще и братская гордость, которая в сочетании с определенными братскими симпатиями делает его чрезвычайно чутким и бдительным охранником собственной сестры. Вы еще услышите, что все восхваляют его как чрезвычайно заботливого брата, лучше и не сыскать. А что за девушка, мисс Дарси? Мистер Вахем покачал головой. К сожалению, я не могу назвать ее приятной. Не хотелось бы говорить плохо о ком-либо из семьи Дарси, но она очень похожа на своего брата. Надменная, очень гордая. В детстве она была очень нежной и приветливой девочкой. А во мне просто души не чаяла. Я мог играть с ней часами, а сейчас она для меня чужой человек. Эта красивая девушка лет 15-16, насколько я знаю, очень хорошо образована и воспитана. С тех пор, как умер ее отец, она живет в Лондоне, с ней гувернантка, которая занимается ее воспитанием. После многочисленных пауз и попыток поговорить на другие темы, Элизабет не могла не вернуться к их первой теме и сказала: «Меня так удивляет его дружба с мистером Бингли. Как может мистер Бингли с его, казалось бы, приветливым характером, и который и есть сама приветливость, дружить с таким человеком? Что же держит их вместе? Вы хорошо знаете мистера Бингли?» «Я совсем его не знаю». «Это хороший, дружелюбный и обаятельный человек. Видимо, он просто не знает, какой фрукт этот мистер Дарси?» «Возможно, и не знает. Потому что мистер Дарси способен быть приятным тогда, когда ему это нужно. У него такого умения хватает. Он может быть приятным и легким в обращении с компаньонами, если сочтет это нужным. С равными себе по общественному положению он ведет себя совсем по-другому, чем с людьми менее влиятельными и богатыми. Его надменность всегда при нем, но с богатыми он снисходительно либеральный, справедливый, рассудительный, благородный, а иногда даже дружелюбный, в зависимости от состоятельности и положения его собеседника. Вскоре компания, игравшая в вист, рассыпалась, и ее бывшие участники собрались вокруг второго стола, причем мистер Коллинз оказался между своей кузиной Элизабет и миссис Филлипс. Последняя из вежливости поинтересовалась его достижениями в игре. Они оказались неважными, он проиграл в каждой партии. Когда же миссис Филлипс начала высказывать по этому поводу обеспокоенность, он попросил ее не беспокоиться и с неподдельной эмоциональностью серьезно заверил ее, что это не имело никакого значения, потому что проигранные деньги для него не стоящие внимания мелочь. «Госпожа, — сказал он, — я очень хорошо знаю, что когда играет в карты, такое может случиться с любым. К счастью, мои обстоятельства не столь затруднительные, чтобы 5 шиллингов много для меня значили. Конечно же, не каждый может этим похвастаться, и благодаря леди Кэтрин де Бург я навсегда избавлен от необходимости смущаться по поводу таких мелочей». Этот разговор привлек внимание мистера Викхема. Некоторое время он наблюдал за мистером Коллинзом, а потом тихо спросил у Элизабет о степени близости отношений между ее родственником и семьей де Бург. «Леди Кэтрин де Бург, — ответила Элизабет, — недавно наделила его приходом. Не знаю, как мистер Коллинз впервые попал ей на глаза, но можно с уверенностью утверждать, что познакомились они недавно. Вы, наверное, знаете, что леди Кэтрин де Бург и леди Энн Дарси были сестрами, и, соответственно, она является тетей ныне живущего и здравствующего мистера Дарси. Нет, не знала. О родственных связях леди Кэтрин я вообще ничего не знал. О ее существовании узнала же только позавчера. Ее дочь мисс де Бург будет иметь большое приданое. Все считают, что они поженятся со своим кузеном, и таким образом их брак объединит эти 2 имения. Услышав это, Элизабет улыбнулась, потому что ей вспомнилась бедная мисс Бингли. Бесполезными суждено стать всем ее ухаживаниями. Бесполезными и ненужными окажутся ее дружба с сестрой мистера Дарси и похвала в его адрес, если он уже решил жениться на другой. «Мистер Коллинз, — сказала Элизабет, — высокого мнения о леди Кэтрин и о ее дочери. Но некоторые подробности из рассказов о ее светлости наводят меня на мысль, что благодарность, которую он к ней испытывает, вводит его в заблуждение, и что на самом деле она является женщиной гордой и тщеславной. Кажется, что в значительной степени так оно и есть. Леди Кэтрин действительно женщина гордая и тщеславная, — ответил Викхем. Я не видел ее уже много лет, но хорошо помню, что мне она никогда не нравилась, и манеры ее всегда были властными и пренебрежительно напыщенными. У нее репутация женщины расчетливой и разумной, но, думаю, что частично это объясняется ее положением и богатством, частично безапелляционными манерами и частично надменностью ее племянника, который считает, что все его родственники непременно должны быть людьми исключительно умными. Элизабет согласилась с таким рациональным объяснением, и так они продолжали с удовольствием для себя разговаривать, пока ужин не положил конец игре в карты, дав возможность мистеру Викхему уделить внимание и другим дамам. Во время шумного ужина, который организовала миссис Филлипс, завязать разговор было почти невозможно, но его манеры всем очень понравились. Что бы он ни говорил, все получалось хорошо и уместно. Что бы он ни делал, все было изысканным и галантным. Когда Элизабет поехала домой, ее мысли были только им и заняты. По дороге она только и думала о мистере Викхеме и о том, что он ей рассказал, но не могла ни слова о нем сказать, потому что Лидия и мистер Коллинз болтали без умолку. Лидия, не останавливаясь, говорила о лотерее и о фишках, которые она выиграла или проиграла. А мистер Коллинз, увлеченный вежливостью мистера и миссис Филлипс, заявлял, что ему безразличны проигранные в вист деньги, вспоминал блюда, которые подали на ужин, и постоянно беспокоился, не тесно ли его кузине с ним сидеть. Он хотел сказать гораздо больше, чем ему удалось, но не смог, потому что карета, наконец, остановилась перед имением Лонгсберн.